Три дня и вся жизнь. Спектакль размышления о хрупкости человеческого бытия. Автор и исполнитель Цимбал.
Сравню ли с летним днем твои черты, но ты милей, умереннее и краше. Ломает бури майские цветы, и так недолговечно лето наше. То нам слепит глаза небесный глаз, то светлый лик скрывает непогода, ласкает, нежит и терзает нас своей случайной прихотью природа. А у тебя не убывает день, не увядает солнечное лето. И смертная тебя не скроет тень, ты будешь вечно жить в строках поэта. Среди живых ты будешь до тех пор, доколе дышит грудь и видит взор.
Елена стояла на корме, глядя назад на уходящий город, который белым амфитеатром поднимался вверх по горам и венчался полукруглой беседкой из тонких колонн. Был вечерний час. Еще не качало, но Елена, которая не успела пообедать в городе и рассчитывала поесть на пароходе, вдруг почувствовала, что потеряла аппетит. Тогда она спустилась вниз, в глубину каютных отделений, и попросила у горничной дать ей койку. Оказалось, однако, что все места заняты. Краснея от стыда за себя и за другого человека, она вынула из портмоне рубль и неловко протянула его горничной. Та отказалась.
«Я бы, барышня, с моим удовольствием, только, ей-богу, ни одного местечка. Даже свое помещение уступила одной даме. Вот в Севастополе будет посвободнее».
«А мою дорожную сумку пристроить можете?» – спросила Елена.
«Это можно».
Горничная взяла сумку и отнесла в свою подсобку.
Елена опять вышла на палубу. Сильный ветер, дувший навстречу пароходу, облеплял вокруг ее ног платье и заставлял ее нагнуться вперед и придерживать рукой край шляп.
Два матроса, проходившие мимо, повернули шеи. «Черт, вот эта женщина! Это я понимаю!» «Да, подлец!» — сказал другой.
Елена была привлекательной женщиной, но в той среде, в которой она воспитывалась, считалось неприличным это подчеркивать. Старый маленький красноносый боцман прилаживал к правому борту кормы какой-то медный цилиндрический инструмент с циферблатом и стрелкой. В левой руке у него был бунт из белого плотного шнура, свернутого правильными спиралями и медной гирькой с лопастями по бокам.
Прикрепив прочно медный инструмент к борту, боцман пустил гирьку на отвес, быстро развертел ее правой рукой, так что она вместе с концом шнура образовала сплошной мреющий круг, и вдруг далеко метнул ее назад, туда, куда уходила зелено-белая дорожка из-под винта. Затем, когда гирька, скрывшись из глаз, бутыхнула далеко за пароходом в воду, боцман вставил оставшийся у него в руке свободный конец с крючком в заднюю стенку инструмента.
«Что это такое?» — спросила Елена.
«Лак!» — сердито ответил боцман.
Но, обернувшись и увидев ее милое детское лицо, он добавил мягче. «Это лак, барышня. Стало быть, перо в воде вертится, потому как с крыльями. Ну, стало быть, и лаглинь вертится. А тут вот жупчатки и стрелка. А мы, стало быть, смотрим на стрелку, и знаем, сколько узлов прошли. Потому как этот берег скроем, а тот откроем только утром. Это у нас называется лаг, барышня. Елена была уже 2 года замужем, но ее очень часто называли барышней, что иногда льстило ей, а иногда причиняло досаду. Она и в самом деле была похожа на 18-летнюю девушку со своей тонкой гибкой фигурой, маленькой грудью и узкими бедрами. В простом костюме из белой, чуть желтоватой, шершавой кавказской материи, в простой английской соломенной шляпе с черной бархаткой.
Брак с мужем, Сергеем, социал-демократом, носил скорее товарищеский характер. Их объединяла идея и общее дело. Она с юношеским максимализмом приняла идею освобождения и гордилась своей ролью тайного курьера. Супружеские обязанности Елена выполняла охотно, но без страсти. Она знала, что мужу раз или два в неделю близость нужна чисто физиологически. Она же в постели не испытывала ничего. Но зато была любознательна, очень любила театр, литературу и поэзии.
Ты не меняешься с течением лет. Такой же ты была, когда впервые тебя я встретил. 3 зимы седые 3 пышных лет запорошили след. 3 нежные весны сменили цвет на сочный плод и листья огневые, и 3жды лес был осенью раздет, а над тобой не властвуют стихии. На циферблате, указав нам час, покинув цифру, стрелка золотая чуть движется невидимо для глаз. Так на тебе я лет не замечаю. И если уж закат необходим, он был перед рождением твоим.
Помощник капитана, коренастый, широкогрудый, толстоногий молодой брюнет в белом коротком кителе с золотыми пуговицами, проверял билеты. Елена заметила его еще входя на пароход. Он тогда стоял на палубе по одну сторону сходни, а по другую стоял Юнг, ученик мореходных классов, тонкий, ловкий, стройный своей матросской курточке мальчишка, подвижный, как молодая обезьянка. Они оба провожали глазами всех подымавшихся женщин и делали за их спинами друг друга веселые гримасы, кивая головами, дергая бровями в их сторону и прищуривая один глаз. Елена еще издали заметила это, но она также считала для себя унизительным проходить в таких случаях мимо незнакомых мужчин, опустив глаза, краснея и делая вид, что ничего не замечает. Она равнодушно поглядела на победоносного брюнета, сказала, как говорят нерасторопные прислуги, «Потрудитесь посторониться». И с удовольствием увидела, как игривая молодцеватость мгновенно слиняла с его лица от ее уверенного пренебрежительного тона, и как он суетливо, без всякого ломанья, отскочил в сторону. Теперь он подошел к Елене, которая стояла, прислонившись к борту, и, возвращая ей билет нарочно, то она сразу поняла, прикоснулся горячей, щекочущей кожей своих пальцев к ее ладони и задержал руку, может быть, только на 1/4 секунды долее, чем это было нужно. И, переведя глаза с ее обручального кольца на ее лицо, и искательно улыбаясь, он спросил с вежливостью, которая должна была быть светской. «Виноват, Вы, кажется, с супругом изволите ехать?
Нет, я одна,
ответила Елена и отвернулась от него к борту лицом в море. Но в этот момент у нее слегка закружилась голова, потому что палуба под ее ногами вдруг показалась ей странно неустойчивой, а собственное тело необыкновенно легким. И ее понесло вдруг в бок к запасному компасу, обмотанному парусиной. Она еле-еле успела удержаться за него. Тут только она заметила, что началась настоящая ощутимая качка. Она с трудом добралась до скамейки на противоположном борту и упала на нее. «Пардон, мадам!» — услышала Елена над собою голос. Она оглянулась и увидела все того же помощника капитана. Он глядел на нее сладкими тающими глазами и говорил: «Извините, если я вам позволю дать совет. Не глядите вниз, это гораздо хуже, от этого происходит кружение головы. Лучше всего глядеть на какую-нибудь неподвижную точку, например, на звезду, а лучше бы всего вам лечь». Но в эту секунду палуба, начавшая скользить вниз, вдруг круто качнулась вбок, налево, и Елена, наверное, упала бы, если бы моряк вовремя ловко и деликатно не подхватил ее за талию. В этом объятии не было ничего умышленного, и она сказала ему несколько мягче: «Благодарю вас, но только оставьте меня, мне нехорошо». Он приложил руку к козырьку, сказал по-морскому «Есть!» и поспешно ушел. Но вдруг в глазах ее стало мутно и зелено. Раздражающая щекотка подступила к горлу. Сердце бессильно затрепыхалось где-то глубоко внизу в животе. Елена едва успела вскочить и наклониться над бортом. На минуту ей стало как будто легче. Ей с трудом удалось заснуть. Поспала она, должно быть, часа два и проснулась от внезапного всплеска пенной воды, которая, взмыв из-за борта, окатила ей волосы и шею. Была глубокая ночь, темная, облачная, безлунная и ветреная. Пароход валяла с носа на корму и сбоку на бок. Шел мелкий косой дождь. На палубе было пусто, только в проходах у стен рубок, куда не достигали брызги, лежали спящие люди. Наверху, на капитанском мостике, засвистали. Боцман рванулся было туда, но остановился и добавил торопливо: «Эх, вижу я, барышня, мутит вас, нехорошо это. А вы знаете, лимончик пососите, а то раскиснете, да-да». Теперь качка стала еще сильнее. Каждый раз, когда нос корабля, взобравшись на волну и на мгновение задержавшись на ней, вдруг решительно с возрастающей скоростью врывался в воду, Елена слышала, как его борта с уханьем погружались в море и как шипели вокруг него точно рассерженные волны. И опять зеленая противная муть поплыла перед ее глазами. Лбу стало холодно, и тошнотомительное ощущение обморока овладело ее телом и всем ее существом. Она нагнулась над бортом, думая, как давеча получить облегчение, но она видела только темное, тяжелое пространство внизу и на нем белые волны, то возникающие, то тающие. Состояние ее было настолько мучительно, что она невольно подумала о том, что если бы была возможность как-нибудь вдруг сейчас же умереть, не сходя с места,
Лишь бы окончилось это ощущение медленного и отвратительного умирания, то она согласилась бы с равнодушной усталостью, но не было возможности самой прекратить это насильственно, потому что не было ни воли, ни желания.
Равнодушно, краем глаза, наблюдала она, как все тот же помощник капитана медленно приближался к ней.
«Ради бога, не сердитесь, не растолкуйте превратно моих слов», — сказал он вежливо, но просто. «Ради бога, не отказывайтесь от моей услуги, я до утра стою на вахте. Моя каюта остается совершенно свободной, не побрезгуйте, прошу вас. Там чистое белье, ну, все что угодно. Я пришлю горничную, позвольте мне помочь вам».
Она ничего не ответила, но мысль о возможности протянуться свободно на удобной покойной кровати и полежать одной, неподвижно, хоть полчаса, казалась ей необыкновенно приятной, почти радостной. Теперь она уже не находила никаких возражений против фатовской наружности капитана и против его предложения.
«Прошу вас, дайте мне руку, я проведу вас», — говорил помощник капитана с мягкой ласковостью. «Я пришлю вам горничную, у вас будет ключ, вы можете раздеться, если вам угодно».
У этого моряка был приятный голос, звучавший необыкновенно искренне и почтительно. Именно в таком тоне, не возбуждающем никаких сомнений, как умеют лгать женщинам опытные женолюбцы и сладострастники, имевшие в своей жизни множество легких, веселых, минутных связей. К тому же воля Елены совершенно угасла, растаяла от ужасных приступов морской болезни.
«Ах, если бы вы знали, как мне тяжело!» —
с трудом выговорила она, почти не двигая холодными, помертвевшими губами.
«Идемте, идемте!» — сказал он ласково и как-то трогательно по-братски помог ей подняться со скамейки, поддерживая ее.
Она не сопротивлялась.
Каюта помощника капитана была очень мала. В ней с трудом помещались кровать и маленький письменный стол, между которыми едва можно было втиснуть раскладную ковровую табуретку. Но все было щегольски чисто, ново и даже кокетливо. Плюшевое тигровое одеяло на кровати было наполовину открыто, свежее белье без единой складочки трещало глаз сладостной белизной. Электрическая лампочка в хрустальном колпачке мягко светила из-под зеленого абажура. Около зеркала на складном умывальнике красного дерева стоял флакончик с ландышами и нарциссами.
«И вот, пожалуйста, ради бога!» — говорил помощник капитана, избегая глядеть на Елену. «Будьте как дома. Здесь вы найдете все нужное для туалета. Но мой дом — ваш дом. Это наша морская обязанность — оказывать услуги прекрасному полу».
Он рассмеялся с таким видом, который должен был показать, что последние слова не более как милая дружеская шутка, сказанная небрежно и даже грубовато простым и сердечным малым.
«Итак, не бойтесь, пожалуйста», — сказал он и вышел.
Только раз, на одно мгновение, поворачиваясь в дверях, он взглянул на Елену и даже не в ее глаза, а куда-то повыше, туда, где у нее начинались пышной волной тонкие золотистые волосы. Какая-то инстинктивная боязнь, Какой-то остаток благоразумной осторожности вдруг встревожил Елену, но в этот момент пол каюты особенно сильно поднялся и точно покатился в бок, и тотчас же прежняя зеленая муть понеслась перед глазами женщины и тяжело заныло в груди предобморочное чувство. Забыв о своем мгновенном предчувствии, она села на кровать и схватилась рукой за ее спинку. Когда ее немного отпустило, она покрыла кровать одеялом, расстегнула кнопки кофточки, крючки лифа и непослушные крючки низкого мягкого корсета, который сдавливал ее живот. Затем она с наслаждением легла на спину, опустив голову глубоко в подушки и спокойно протянув усталые ноги. Ей сразу стало до счастья легко. «Отдохну совсем и потом разденусь», — подумала она с удовольствием. Она закрыла глаза. Сквозь опущенные веки свет лампочки приятным розовым светом ласкал глаза. Теперь покачивания парохода уже не были так мучительны. Она чувствовала, что пройдет еще немного минут, и качка успокоит ее и смежит ей глаза легким освежающим сном. Нужно было только лишь не шевелиться. Но в дверь постучали. Она вспомнила, что не успела запереть дверь и смутилась. Но это могла быть горничная. Приподнявшись на кровати, она крикнула: «Войдите!»
Вошел помощник капитана. И вдруг ясное ощущение надвигавшегося ужаса потрясло Елену. Голова моряка была наклонена вниз. Он не глядел на Елену. Но у него двигались ноздри, и она даже услышала, как он коротко и глубоко дышал. «Прошу извинения, я здесь забыл судовой журнал», — сказал он глухо. Он пошарил на столе, стоя спиной к Елене и нагнувшись. У нее мелькнула мысль встать и тотчас же уйти из каюты, но он, точно угадывая и предупреждая ее мысль, вдруг гибким, чисто звериным движением в один прыжок подскочил к двери и запер ее двумя оборотами ключа.
«Что вы делаете?»
— крикнула Елена и беспомощно по-детски всплеснула руками. Он мягким, но необыкновенно сильным движением садил ее на кровать и уселся с нею рядом. Дрожащими руками он взялся за ее кофточку спереди и стал ее раскрывать. Руки его были горячи, и точно какая-то нервная, страстно возбужденная сила истекала из них. Он дышал тяжело и даже с хрипом, и на его покрасневшем лице вздулись вверх от переносицы две расходящиеся жилы. «Дорогая моя», — говорил он отрывисто, — и в голосе его слышалась мучительная, слепая, томная страсть. «Дорогая, я хочу вам помочь вместо горничной. Нет, нет, не подумайте что-нибудь дурного. Какая у вас грудь, какое тело!» Он положил ей на обнаженную грудь горячую, воспаленную голову и лепетал, как в забытьи.
«Надо совсем расстегнуться. Тогда будет лучше. Ради бога, не думайте, что я что-нибудь. Одна минута. Только одна минута. Ведь никто не узнает. Вы испытаете блаженство. Вам будет приятно. Никто, никто никогда не узнает. Это все предрассудки».
Она отталкивала его, упиралась руками ему в грудь, в голову и говорила с отвращением:
«Пустите меня, гадина! Животное! Подлец! Ко мне никто не смел прикасаться так!»
В ужасе и гневе она кричала без слов, пронзительно, но он своими толстыми, открытыми и мокрыми губами зажал ей рот. Она барахталась, кусала губы, и когда ей удавалось на секунду отстранить свое лицо, кричала и плевалась. Тогда он решил изменить тактику.
«Куда ты, сука, денешься?» — сказал он ей в самое ухо. «Я могу придушить тебя и выкину за борт, и никто не заметит твоего исчезновения».
Елена не поверила его словам, но холодок страха пробежал у нее между лопаток. Руки и ноги сделались ватными, как и все тело. Она почувствовала, как его пальцы уже проникли в ее самое сокровенное. «Эта скотина сейчас порвет мои единственные шелковые трусики!» — пронеслось у нее в голове. «А, черт с ним! В конце концов, я вижу его в первый и последний раз!» Она кончиком языка облизала пересохшие губы и скомандовала. «Стойте! Уберите руки! Я сама все сделаю!»
Она встала, повернулась к нему спиной, потому что не могла больше видеть его наглую, самодовольную ухмылку похотливого самца, и стала раздеваться. Он вошел в нее сзади, вошел глубоко, и она с удивлением и наслаждением призналась себе, что еще никогда не испытывала такого восторга. В ней проснулась самка. В голове ритмично пульсировали два непотребных слова, которые она никогда не произносила вслух. С каждым его толчком они эхом прокатывались у нее в голове, а он любовался двумя ее белоснежными полушариями и судорожно хватал воздух открытым ртом. Но вот по всему ее телу пробежала дрожь, она стала извиваться в конвульсиях, а он, как опытный любовник, ускорил движение, и они вместе испытали блаженство. Теперь она лежала свободно, ногая, ничком, без сил пошевелиться, ошеломленная. Мысли в голове путались, и она только и могла тихо повторять: «Боже, как я порочна! Как порочна!» В эту минуту постучали в дверь. Моряк, все еще сопя, отпер, и в каюту вошел тот веселый, похожий на ловкую обезьянку Юнга, которого видела Елена днем около сходни. Она не пошевелилась, и только растерянная полуулыбка скользнула по ее лицу, а Юнга подошел, наклонился. Что они делали вдвоем с ее телом, ей было уже безразлично. Наступило утро. Елена проснулась на верхней палубе от легкой сырости утреннего тумана. Только теперь, когда постепенно вернулось к ней застланное сном сознание, она глубоко охватила умом весь ужас и позор прошедшей ночи. Она вспомнила помощника капитана, потом Юнгу, потом опять помощника капитана. Вспомнила, как грубо, с нескрываемым отвращением низменного, присытившегося человека выпроваживал ее этот красавчик из своей каюты. И это воспоминание было тяжелее всего.
«Уже лучше грешным быть, чем грешным слыть. Напраслина страшнее обличенья», — И гибнет радость, коль ее судить должно не наше, а чужое мнение. Как может взгляд чужих порочных глаз щадить во мне игру горячей крови? Пусть грешна я, но не грешнее вас, мои шпионы, мастера злословия. Я — это я, а вы грехи мои по своему равняете примеру. Но, может быть, и я пряма, а у судьи неправого в руках кривая мера, и видит он в любом из ближних ложь, поскольку ближний на него похож.
На 3 часа пароход задержался в Севастополе. Она посидела немного в городском саду и, почувствовав голод, зашла в ресторан, подошла к большому зеркалу и не узнала себя. Круги под глазами, бледность. Но как же она похорошела! Только теперь, глядя в зеркало, осознала она полно и ясно, что вся ее жизнь круто изменилась. Та прежняя жизнь с мужем уже совершенно невозможна. Нужно строить новую жизнь самой. Но как? Первым делом, вернувшись на пароход, она разыскала горничную и заявила ей, что должна уединиться до самой Ялты. Это было сказано таким тоном, что горничная безропотно исполнила ее поручение. Досада и надежда одновременно терзали ее душу. Возможно, ей предстоит жить двойной жизнью. Ну что ж, она готова к этому. Полученный горький урок закалил ее характер, но и пробудил в ней страстную женщину.
Издержки духа и стыда растрата. Вот сладострастие в действии. Оно безжалостно, коварно, бесновато, жестоко, грубо ярости полно. Утолено, влечет оно презренье, преследование не жалеет сил, и тот лишен покоя и забвенья, кто невзначай приманку проглотил. Безумное, само собой в раздоре оно владеет или владеют им. В надежде радость, в испытании горе, а в прошлом сон, растаявший как дым. Все это так, но избежит ли грешный небесных врат, ведущих в ад кромешный?
Прошли Алупку с ее широким зеленоватым мавританского стиля дворцом и с роскошным парком. Весь зеленый кудрявый Мисхор, белый, точно выточенный из сахара бюльбер, и ласточкино гнездо, красный безобразный дом с башней, прилепившийся на самом краю отвесной скалы, падающий в море. Подходили к Ялте. Медленно и осторожно повернувшись на одном месте, пароход боком причалил к пристани. Тотчас же масса людей в грубой овечьей подражательности ринулась с парохода по сходне на берег, давя, толкая и тиская друг друга. Глубокое отвращение почувствовала Елена ко всем этим красным мужским затылкам, к растерянным злым кудренным в попыхах женским лицам, потным рукам, изогнутым угрожающе локтям. Казалось ей, что в каждом из этих озверевших без нужды людей сидело то же самое животное, которая вчера раздавила ее.
Только тогда, когда пассажиры отхлынули и палуба стала свободна, она подошла к борту и тотчас же увидела мужа. И вдруг все в нем. Синяя шелковая косоворотка, подтянутая широким кушаком, и панталоны на выпуск. Белая широкополая войлочная шляпа, которую тогда носили поголовно все социал-демократы. Его маленький рост, круглый животик, золотые очки, прищуренные глаза, напряженные от солнечных лучей, гримаса вокруг рта. Все в нем вдруг показалось ей бесконечно знакомым и в то же время почему-то враждебным и неприятным. У нее мелькнуло сожаление, зачем она не телеграфировала из Севастополя, что уезжает навсегда. Так просто написать бы без всякого объяснения причин. Но он уже увидел ее издали и размахивал шляпой и высоко поднятой палкой.
Наступил вечер. Оба окна были открыты настежь. Сладостно до щекотки пахло невидимыми глициниями. В городском саду играл струнный оркестр, и звуки его казались прекрасными и печальными.
«Сергей, выслушай меня»,
— сказала Елена.
«Нет-нет, не зажигай свечу. Послушай, когда мы вышли на пароходе из Одессы, в открытом море начался шторм. Я и моя соседка по каюте сильно страдали. Мы ухаживали друг за другом, и это сблизило нас. Эта молодая женщина поведала мне жуткую историю, как год тому назад в такой же шторм молодой помощник капитана хитростью заманил ее в свою каюту и там жестоко надругался над ней. Она рассказала все подробно, смакуя каждую деталь. У меня до сих пор перед глазами эта картина. Сергей, пойми меня и прости, но сегодня мы не можем быть вместе. Я устала. Давай спать».
Про себя она отметила, как быстро она научилась так убедительно лгать.
«А завтра ты мне расскажешь все подробно?» — спросил он.
«Да-да, конечно», — ответила она.
Елена подождала, когда он заснет, тихо встала и вышла в соседнюю комнату.
В небольшой чемодан она сложила все необходимое, взяла деньги и отсчитала ровно половину от той суммы, которую они накопили за последние 2 года. Затем она вернулась, легла и постаралась уснуть.
Рано утром его разбудил какой-то шорох. В комнате было светло. Елена, бледная после бессонной ночи, погревшая, с темными кругами вокруг глаз, с теми потрескавшимися губами, уже почти одетая, торопливо доканчивала свой туалет.
«Ты куда собралась, дорогая?» — спросил он тревожно.
«Я сейчас вернусь», — ответила она. «У меня разболелась голова. Я пройдусь, а спать лягу после завтрака».
Она ушла. Он опять заснул и спал до 10 часов. В 11 часов он уже начал беспокоиться ее отсутствием, а в полдень мальчишка из какой-то гостиницы шапке, обшитой галунами, со множеством золотых пуговиц на куртке, принес ему короткое письмо от Елены.
«Сергей, я прожила с тобой 2 года. Я любила тебя и была тебе верна. Но так сложились обстоятельства, что теперь мне мужская любовь не нужна. Я отправляюсь в Одессу продолжать наше дело. Во имя нашей любви не разыскивай меня. Прости, Елена».
В это время некая молодая особа, одетая по моде, шляпки с вуалью, закрывавшей половину лица, поднималась по сходне на пароходе, следовавшего курсом в Одессу. В левой руке у нее был зонт-трость, а в правой небольшой чемодан. Трое изысканно одетых мужчин, оживленно разговаривавших на верхней палубе, смолкли, переглянулись, и каждый проводил ее долгим взглядом. Через некоторое время эта молодая привлекательная дама вышла на палубу подышать свежим воздухом. Один из мужчин отделился от компании, подошел к женщине, представился, наклонился и вежливо поцеловал протянутую руку.
«Елена», — представилась незнакомка и тихо рассмеялась. Она уже знала наверняка, что кто-нибудь из их троих сегодня же ночью робко постучится в ее каюту первого класса.